Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
Сегодня 26 января католическая церковь чтит память святых Тимофея, Тита, епископов. О святом Тимофее читаем в книге «Деяния апостолов». Оттуда Павел пришел в Дервию, а потом в Листру. Там был ученик по имени Тимофей. Он был сыном еврейки, женщины верующей, а отцом его был грек. Святой Тимофей сопутствовал апостолу Павлу в его миссионерских путешествиях и при основании первых христианских общин. Он стал епископом Эфеса. Тит, обращенный апостолом Павлом, был его вторым помощником в апостольских трудах, выполнял его поручения в Коринфе, организовал церковь на Крите, где и стал епископом. Апостол Павел написал послание святым Тимофею и Титу, которые стали нормами пастырской и миссионерской деятельности в церкви. Сегодня годовщина смерти слуги Божьего отца Антония Червинского. Отец Антоний окончил семинарию в Саратове, духовную академию в Санкт-Петербурге, служил в Николаевске, Владикавказе, Моздоке, Грозном, Хасавюрте. Арестован 2 января 1936 года, расстрелян 26 января 1938 года.
Новости из Ватикана по-русски.
Вечером 25 января, на завершении недели молитв о христианском единстве, Папа Франциск возглавил богослужение вечерней в базилике святого Павла вне стен. В своей проповеди епископ Рима прокомментировал литургические чтения вечерни, отметив, что сегодня нет недостатка в печальных и тревожных новостях. Поэтому так важно поставить в центр слово, которым Господь, голосом пророка Исаии, наставляет нас и призывает измениться. Ветхозаветное чтение повествует о негодовании Бога, отвращающего взор от возлюбленных, но тщетно молящихся людей, ибо те не спасают угнетенных, не защищают сирот, не заступаются за вдов. Иисус провозглашает бедных блаженными, отождествляет себя с голодными, жаждущими, странниками, нуждающимися, больными и заключенными. Господь страдает, когда верующие следуют мирским суждениям, довольствуются внешними ритуалами и остаются равнодушными к тем, о ком Он заботится больше всех. Вторая и более серьезная причина, оскорбляющая Всевышнего, — святотатственное насилие, подчеркнул Папа Франциск. Господа раздражает насилие над храмом Божьим, которым есть человек, в то время как Всевышнего почитают в рукотворных храмах. Мы можем представить его печаль, когда он наблюдает за войнами и насилием со стороны тех, кто исповедует себя христианами. Это наставление Господа, по словам епископа Рима, дает христианам и христианским деноминациям много пищи для размышлений. Необходимо противостоять войне, насилию, несправедливости, куда бы они ни проникали. Ведь Слово Божье наставляет: «Научитесь делать добро, ищите правды». При этом недостаточно просто обличать. Необходимо отречься от зла, обратиться от зла к добру, подчеркнул Папа. Выявив наши ошибки, Господь просит их исправить. «Омойтесь, очиститесь, перестаньте делать зло». Он хочет убелить наши грехи, как снег. Однако без Бога в одиночку мы не в силах исцелиться. Источником наших перемен является Его благодать. Поэтому наше экуменическое обращение прогрессирует в той степени, в какой мы признаем нужду в Божьей милости. Лишь признавая свою зависимость от Бога, мы действительно сможем стать с Его помощью едины. «На нашем пути, — отметил Святейший Отец, — очень легко работать для собственной группы, а не для Царства Божьего. Легко потерять терпение и надежду на тот день, когда все христиане в едином совершении Евхаристии воссоединятся в единстве одной Церкви. В преддверии этого желанного дня мы возлагаем упование на Иисуса, нашу Пасху и наш мир. Пока мы молимся и поклоняемся Ему, Он продолжает действовать. В конце проповеди Папа Франциск выразил сердечную благодарность представителям христианских церквей, участникам богослужения вечерни, призвав их сообща идти по дороге, указанной Господом, по пути единства. Чтобы принять Христа, нужно стать нищим изнутри. Об этом 25 января в зале Павла VI говорил Папа Франциск, продолжив цикл катехизических наставлений на тему христианского благовестия. Святейший Отец посвятил общую аудиенцию размышлениям об Иисусе как о наставнике возвещения, взяв за основу евангельский эпизод, в котором Господь проповедует в синагоге родного Назарета. Иисус читает отрывок из пророка Исаии, а затем удивляет всех краткой фразой: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Этот пророческий отрывок содержит суть того, что Господь хочет сказать о Себе, отметил Папа Франциск и подробно остановился на 5 элементах этой первой проповеди Христа. Во-первых, Его весть радостна. Иисус провозглашает: «Дух Господень на мне, Он помазал меня благовествовать нищим». Епископ Рима подчеркнул, что нельзя говорить об Иисусе без радости, потому что вера – это прекрасная история любви, которой нужно делиться. Само слово «Евангелие» означает «благую весть», провозглашение радости. Второй аспект проповеди Иисуса – освобождение, которое Он был послан проповедовать пленным. Благовестник не может оказывать давление на других и заниматься прозелитизмом. Он не обременяет других, а возносит. С ним приходит мир, а не обреченность вины. Свидетель Христа показывает красоту цели, а не усталость пути, поэтому любое возвещение, достойное Искупителя, должно приносить освобождение. Третьей чертой Господней проповеди является свет. Иисус говорит, что Он пришел даровать слепым прозрение. Святейший Отец отметил, что здесь речь идет не просто о физическом зрении, а о свете, побуждающем человека по-новому взглянуть на жизнь. Благодаря Иисусу, Сыну Божьему, жизнь перестает быть слепым движением к небытию, вопросам удачи или фортуны. Она уже не зависит от случая или звезд, от здоровья или финансов, но от любви Отца, который заботится о нас, своих любимых детях. Как же прекрасно делиться этим светом с другими, подчеркнул Папа Франциск. Четвертая особенность возвещения Христа – исцеление. Господь заявляет, что Он пришел отпустить измученных на свободу. Измученные – это те, кто чувствует себя подавленными болезнью, усталостью, бременем на сердце, виной, ошибками, пороками, грехами. Прежде всего, человека угнетает зло греха, от которого на земле нет лекарства. Благая весть заключается в том, что, победив зло, Господь исцеляет нас от греха всегда и безвозмездно. Он приглашает к себе всех труждающихся и обремененных. Поэтому сопровождать кого-то на встречу с Иисусом значит приводить его к врачевателю сердца, говоря: «Брат, сестра, у меня нет ответов на многие твои проблемы, но Иисус знает и любит тебя. Он может исцелить и облегчить твое сердце». Даруя желанное прощение, Христос освобождает душу человека от всех долгов. В Библии говорится о специальном юбилейном годе, когда человеку прощались все его задолженности. Это время благодати, подчеркнул Папа Франциск, пятый аспект возвещения. Иисус говорит, что Он пришел проповедовать лето Господне благоприятное, которое поразительным образом обновляет жизнь людей. Провозглашение Иисуса – должно всегда нести с собой изумление от полученной благодати, ибо вовсе не мы совершаем великие дела, но милость Господня. Евангелие сопровождается чувством удивления и новизны, у которого есть имя – Иисус, подчеркнул Папа Франциск и пожелал христианам провозглашать Христа так, как Он Сам того желает, неся радость, освобождение, свет, исцеление и изумление. В конце своего наставления Святейший Отец отметил, что благая весть, по словам Евангелия, обращена к нищим. Мы часто забываем о них. Однако именно о них прямо говорит Иисус, ибо они – возлюбленные Божьи. Будем же помнить о них и не забывать, что для принятия Господа каждый из нас должен стать нищим изнутри, то есть преодолевая всякое притворство самодостаточности и осознавая себя нуждающимся в благодати, всегда нуждающимся в Иисусе.
Духовное чтение. Святой Шарль де Фуко и призвание малого брата Иисуса. Наше призвание малых братьев Иисуса должно вырастать из любви, из потребности подражания. И если наша жизнь в братстве имеет какой-нибудь смысл, то он только в таком устроении нашей души. К назаретской жизни приводит нас подражание из любви. Брат Шарль знал, что не призван занимать какие-либо должности. Это решение, принятое уже в первые годы его отшельничества, остается непоколебимым всю жизнь. С этой минуты вся жизнь его становится подражанием жизни Иисуса в Назарете. Мы попытаемся описать важнейшие этапы его духовного пути. Прежде всего, убедимся, что тайну Назарета брат Шарль открывал для себя постепенно, по мере своего духовного роста. Со временем возрастающая любовь подсказывала ему возможности осуществления этого идеала. Наш путь познания сродни его пути, потому что и нам придется постепенно раскрывать в своей жизни различные аспекты своего призвания. Мы увидим, как время будет постепенно сглаживать наши первоначальные перегибы. Первый этап развития брата Шарля продолжался от обращения до конца жизни в Святой Земле. Начиная с этой поездки, его стремлением к подражанию овладел почти педантичный реализм. Лучше всего жить в том месте, где жил Иисус. Он хотел близкой связи с местом, с землей, с камнями, воздухом, освященным присутствием любимого. Это стало для него источником невыразимого счастья. Почти топографическая точность следования за Христом побудила его составить нечто вроде путеводителя, чтобы день за днем пройти по всем местам, связанным с его жизнью, под названием «Попытка идти рядом с Иисусом». Такое благочестие обличает несовершенство любви. Невольно вспоминаются слова, которые Иисус сказал апостолам: «Лучше для вас, чтобы я ушел». Но это всего лишь подготовительный этап, так же, как для некоторых душ определенное место и обстановка представляют собой необходимую подготовку к молитве. Очень скоро брат Шарль понял, что сам факт его пребывания в Святой Земле решительно никому не нужен. И все же он навсегда сохранил воспоминания о жизни в стране Иисуса. И позже ему приходилось, готовясь к молитве, некоторое время вспоминать об этом. При всей трезвой серьезности его воспоминаний он все же возвращается к годам, проведенным в Назарете. Со времени своего обращения брат Шарль искал мистерию Сына Божьего в Галилее в непреодолимом стремлении к унижению. Снова и снова это слово выходит из-под его пера. Оно оказывает огромное, временами даже преувеличенное влияние на его представление о жизни Иисуса в Назарете. Его желание быть униженным связано со стремлением к смирению, послушанию, бедности, аскезе и покаянию. Само по себе все это для нас проблемы не представляет. Надо только поподробнее рассмотреть его своеобразное представление о бедности. Бедность открывается ему в облике труда. Брат Шарль хотел, чтобы братья трудом добывали средства к существованию. Этот вопрос мы еще рассмотрим подробнее. Упражнение в этих добродетелях – самый надежный путь следования за Иисусом. Ни на какой другой основе невозможна подлинная любовь. Любовь брата Шарля была такой сильной и непосредственной именно потому, что он с самого начала отдавался этим добродетелям всем своим существом. Смирение, аскеза и затвор освободили его от самого себя для любви. Для того, чтобы отдать себя, надо быть себе полным хозяином, совершенно свободным. Важно подчеркнуть, что на этом этапе своего внутреннего развития брат Шарль всю силу, весь импульс своей любви вкладывает в так называемые пассивные добродетели. Любовь — их предпосылка и одновременно их плод. Он смотрит на Иисуса и представляет себе воплощение этих добродетелей в жизни святого семейства так, как хотел бы воплотить их сам. Это следует понимать совершенно буквально. Однако это не значит, что мы не должны упражняться в этих добродетелях. Иисус был Богом. Для Него не существовало покаяния. Было бы бессмысленным умерщвление страстей. Нам же все это во всяком случае необходимо. Вспоминая о тех чрезмерных физических нагрузках, которые брал на себя брат Шарль, надо отличать душевные устремления, которыми они были вызваны, от практического исполнения, которое для каждого свое. Здесь полезно сравнить брата Шарля с маленькой Терезой младенца Иисуса. Однако, прежде всего, надо упомянуть о его страстном стремлении к унижению. Вспомним, как представлял себе брат Шарль жизнь Иисуса. Так прочно занимал последнее место, что никто не мог его у него оспаривать. Любовь побуждала его искать безмерного унижения. И хотя он делал все, чтобы его добиться, несмотря на его великое стремление, состояние духа брата Шарля, разумеется, не могло быть абсолютно таким же, как состояние духа Иисуса. Мы уже говорили выше, как в действительности выглядела жизнь Иисуса в Назарете. Она была бедной, тяжелой, очень смиренной, но не низкой в смысле всеобщего презрения. А вот брату Шарлю унижение было на самом деле необходимо.
Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу, Лаудетур Иисус Христос.